опубликовано на Эхе.
От Сократа до Навального. Самые громкие отравления в истории. Отравление – один из самых древних способов убийства. В отличие от меча или пули, яд действует скрытно, позволяет имитировать болезнь и оставляет пространство для отрицания. История политических отравлений – это история борьбы за власть, где химия становится инструментом политики. Сократ – самая известная легальная казнь ядом. В 399 году до нашей эры Афинский суд приговорил философа Сократа к смерти по обвинению в развращении молодежи и непочитании богов города. Процесс стал одним из самых известных судебных дел античности, не только из-за личности подсудимого, но и из-за способа казни. По афинским законам смертный приговор нередко исполнялся через употребление цикуты – кониум макулантум, ядовитого растения, содержащего алкалоид каниин. Это вещество блокирует передачу нервных импульсов, вызывая постепенный паралич. Описание последних часов философа сохранилось в диалоге Платона «Федон». Сократ, по словам учеников, выпил настой, спокойно беседовал, а затем ощущение холода стало подниматься от ног вверх, пока не остановилось дыхание. С медицинской точки зрения действие цикуты соответствует этим описаниям. Сначала немеют конечности, затем парализуется мускулатура, в том числе дыхательная, сознание при этом может сохраняться почти до конца. Смерть Сократа не была тайным убийством или дворцовой интригой. Это был приговор гражданского суда демократического полиса. Однако в дальнейшем яд все чаще использовался не как официальный инструмент правосудия, а как средство скрытого устранения противников. Митридат VI, царь, который пытался стать неуязвимым к ядам и пожалел. Имя царя Митридата VI Евпатора вошло в историю не только благодаря войнам с Римом, но и благодаря страху перед отравлением. Правитель Понта во II-I веках до нашей эры жил в эпоху, когда устранение соперников с помощью яда было обычной практикой при дворах эллинистических государств. Судя по античным источникам, его отец погиб в результате отравления, и это сформировало у Митридата навязчивую осторожность. Плутарх и другие авторы сообщают, что царь систематически принимал малые дозы различных токсинов, чтобы выработать устойчивость организма. Такой способ профилактики позже получил название митридатизм – постепенная адаптация к яду через микродозы. Современная токсикология признает, что к некоторым веществам действительно возможно сформировать частичную толерантность, однако универсального иммунитета к любому яду не существует. Митридат стал жертвой восстания, которое возглавил его сын. Согласно античным авторам, он попытался покончить с собой с помощью яда, но тот не подействовал. В итоге он был вынужден приказать телохранителю заколоть себя мечом. Древнеримский историк Аппиан приписывает Митридату слова: «Я не могу умереть от яда вследствие глупых моих предохранительных мер при помощи других ядов». Самого же страшного и столь обычного в жизни царей яда, неверности войска, детей и друзей, я не предвидел. Лакуста. Профессионал ядов при дворе Нерона. Одной из самых известных отравительниц античности была Лакуста. В частности, по приказу матери Нерона Агриппины, Лакуста участвовала в отравлении императора Клавдия. Яд был подмешан к блюду из белых грибов, которые он очень любил. Позже, уже по заказу Нерона, Лакуста отравила Британика, его сводного брата. Светоний пишет, что первая попытка была неудачной, яд Лакусты оказался слишком слабым. Нерон пришел в ярость и потребовал изготовить сильнейший яд. Согласно историку Тациту, 13 февраля 55 года во время пира британик внезапно потерял голос, его тело начало содрогаться в конвульсиях, и вскоре он скончался. После падения Нерона Лакусту казнили. Ренессанс. Отравления, доказанные через столетия. В эпоху Возрождения отравления стали одним из главных инструментов итальянской политики. Чаще всего в совершении отравления обвиняли семьи Медичи и Борджиа, хотя современные исследования ставят под сомнение масштаб приписываемых им преступлений. Среди подтвержденных отравлений смерть Франческо I Медичи, великого герцога Тосканы. Он скончался в 46 лет, в один день со своей второй женой Бьянкой Капелло. Официальная версия гласила, что причиной стала малярия. Болезнь свирепствовала в Тоскане, и в августе жара делала ее особенно опасной. Однако врачи, лечившие Франческо, подробно описали симптомы, которые не были характерны для малярии. Сильная тошнота, непрерывная рвота, холодный пот, жгучая боль в желудке, кожные высыпания, лихорадка, отеки. Через 420 лет после смерти группа итальянских ученых из Флорентийского университета под руководством профессора Донателло Липпи провела судебно-медицинскую экспертизу останков, результаты которой были опубликованы в British Medical Journal в 2006 году. В мягких тканях печени были обнаружены токсичные концентрации мышьяка, причем низкая концентрация яда в волосах бороды исключала хроническое отравление. Это была острая доза. Предположительным отравителем был брат великого герцога, кардинал Фердинандо Медичи. В 2017 году ученые смогли доказать отравление еще одного деятеля эпохи Ренессанса, философа Джованни Пико делла Мирандола. Анализ тяжелых металлов показал потенциально летальный уровень мышьяка в мумифицированных тканях и костях. 20 век. Советская фабрика ядов. Если Лакуста создавала яды для Нерона кустарным способом, то в СССР отравления были поставлены на промышленную основу. В 1937 году в составе НКВД была создана токсикологическая лаборатория под руководством Григория Майроновского, врача, который до этого возглавлял токсикологическое отделение Наркомздрава. За время существования секретный объект сменил несколько названий. Лаборатория номер 1, лаборатория номер 12, лаборатория X, камера. О ее работе известно в основном из мемуаров генерала Судоплатова. Лаборатория располагалась в угловом доме по Врасановьевскому переулку в Москве в двух шагах от здания НКВД. Ее главной задачей был поиск ядов, которые невозможно обнаружить при вскрытии. В своем обращении к 23-му съезду Коммунистической партии Судоплатов назвал четыре политических убийства, которые были совершены с помощью ядов, полученных лабораторией НКВД. В 1946 году ядом Кураре был убит польский инженер Наум Самет, разрабатывавший приборы для оснащения подводных лодок. Он подал прошение о выезде в Польшу, и его подозревали в государственной измене. Год спустя тот же яд, полученный от Майроновского, ввела епископу Георгию Ромже медсестра в Ужгородской больнице под видом обычного укола. Отравлен был и украинский революционер Александр Шумский, а также американский революционер Исаак Огинс. В 1951 году Майроновского арестовали по делу врачей, он получил 10 лет тюрьмы, вернувшись в Москву, он скончался от сердечного приступа. Лаборатория, однако, пережила своего создателя и продолжила разработку ядов. 12 октября 1957 года в Мюнхене агент Богдан Сташинский убил украинского публициста Льва Ребета, главного редактора журнала «Украинский самостийник». Оружием был пистолет-шприц, выстреливающий струей яда. Официальная причина смерти – сердечный приступ. Яд не оставил следов. 15 октября 1959 года Сташинский таким же оружием убил лидера ОУН Степана Бандеру в подъезде его дома на Крайт-Марш-трассе. Обо всем этом Сташинский рассказал после того, как в 1961 году бежал в Западный Берлин и сдался властям ФРГ. 11 сентября 1978 года в Лондоне скоропостижно скончался 49-летний болгарский писатель-диссидент Георгий Марков. За несколько дней до этого Марков на улице споткнулся и укололся о чей-то зонтик. При вскрытии обнаружилось, что при уколе зонтиком ему в ногу с помощью пневматического механизма имплантировали миниатюрную капсулу с рицином. Александр Солженицын также утверждал, что его пытались отравить рицином, но документальных подтверждений этого нет. В ответ на официальный запрос газеты «Совершенно секретно» в 1992 году КГБ ответил, что все материалы оперативных разработок на Солженицына были уничтожены. 21 век. ФСБ убивает. Литвиненко. В 2006 году в Лондоне отравили бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Британское следствие установило, что причиной смерти стал полоний-210 – радиоактивный изотоп, производство которого возможно только в государственных ядерных реакторах. 1 ноября 2006 года во время встречи в лондонском отеле «Миллениум» ему подмешали в чай микроскопическую дозу полония. Литвиненко умирал 3 недели в страшных мучениях от острой лучевой болезни. Британское расследование установило, что полоний подмешали 2 россиян – бывший офицер Главного управления охраны Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Следы полония-210 были обнаружены в чайнике в баре, в туалете отеля и во всех местах, которые посещали подозреваемые в Лондоне. В январе 2016 года публичное расследование под руководством судьи Роберта Оуэна пришло к выводу. «Я уверен, что Луговой и Ковтун добавили полоний-210 в чайник с намерением отравить Литвиненко. Операция, вероятно, была одобрена директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным. Это был первый подтвержденный случай убийства с помощью радиоактивного вещества». В 2021 году Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство. Луговой и Ковтун отрицали свою причастность. Россия отказалась их выдавать. Не только Россия. Брат Ким Чен Ына. 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпур был убит Ким Чен Нам, старший сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Для убийства использовали нервно-паралитический газ YX. Он запрещен Конвенцией о химическом оружии, но КНДР, которая не ратифицировала конвенцию, подозревается в хранении его запасов. Отравление Скрипалей. Новичок в Солсбери. 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери были найдены без сознания бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь 33-летняя Юлия. Оба находились в критическом состоянии, но их удалось спасти. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом А-234 класса «Новичок» – боевым отравляющим веществом, разработанным в СССР. Анализ провела военная лаборатория в Портендауне. Выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Эксперты установили, что яд был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля. Исполнителями преступления были 2 россиянина, въехавшие в страну по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Баширова. Россия категорически отвергала все обвинения. Дело Навального. 2 попытки, 2 яда. 20 августа 2020 года российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. После 2 дней в омской больнице Навального эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите». Специализированные лаборатории в Германии, Франции и Швеции независимо друг от друга подтвердили – Навальный был отравлен веществом группы «Новичок», тем же классом нервно-паралитических агентов, что использовался против Скрипалей. Организация по запрещению химического оружия подтвердила эти выводы. Bellingcat и Insider смогли найти сотрудников ФСБ, совершивших преступление. Тогда Навальный сам позвонил одному из агентов, выдав себя за высокопоставленного чиновника, и тот рассказал ему все детали операции. Позже расследователи выяснили, что те же сотрудники ФСБ годом ранее пытались похожим образом отравить писателя Дмитрия Быкова. Восстановившись после отравления, Алексей Навальный вернулся в Россию, где его отправили в заключение. 16 февраля 2024 года он внезапно скончался в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Официальная версия ФСИН гласила, что ему стало плохо после прогулки, он потерял сознание и реанимационные меры не помогли. Однако в сентябре 2025 года вдова политика Юлия Навальная сообщила, что соратникам Навального удалось получить образцы его биологических материалов и переправить их за границу. 14 февраля 2026 года 5 европейских стран – Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды – одновременно опубликовали совместное заявление о результатах независимых экспертиз. В биоматериалах Навального был обнаружен эпиботидин – сверхтоксичный алкалоид, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, обитающей в Эквадоре и Перу. В России это вещество в природе не встречается. Однако известно, что его синтезом занимались сотрудники Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, того самого института, где была разработана группа отравляющих веществ «Новичок». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление европейских стран информационным вбросом с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада. Она заявила: «В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по Северному потоку, они вспоминают о Навальном. Будут результаты анализов, будут формулы веществ, будет и комментарий».
Опубликовано на «Эхе».